Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Да, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Лютеранская волна». И мы сегодня продолжаем разговор об эсхатологии с доктором теологии, ректором нашей Евангелической лютеранской семинарии Антоном Владимировичем Тихомировым. Антон Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, давайте продолжим разговор, который мы начали неделю назад. Мы говорили о частной эсхатологии, о том, что происходит с человеком после его физической смерти. А сегодня мы поговорим об эсхатологии и, в общем, об ее таком общем аспекте. Но прежде чем начать, я хотела бы задать вам вот какой вопрос. У вас в книге «Догматика без догматизма» есть целая глава, которая называется «Герменевтические предпосылки богословского вот размышления». И начать нашу беседу я бы хотела именно с этой проблемы. Каким образом Священное Писание находится в основе вот теологии, эсхатологии, вообще в основе теологии?
Ну, это действительно очень обширный вопрос, на который можно дать очень обширный ответ, но я постараюсь все-таки изложить свои мысли максимально сжато. Вот даже то, о чем мы сейчас говорили перед началом передачи, о том, что поступают вопросы, комментарии, и это очень типично. Комментарии о том, что вот то мнение, которое я излагаю, по мнению авторов таких комментариев, не соответствует Священному Писанию, или что в Священном Писании они находят какие-то другие утверждения. Вот еще раз, такого рода комментарии, мысли, они очень типичны. Но дело здесь в следующем. Здесь можно подходить к делу с разных сторон. Во-первых, разумеется, я высказываю вполне определенную богословскую точку зрения. У меня есть своя вполне определенная богословская позиция. Я принадлежу к определенному богословскому направлению, ну, по крайней мере, в широком смысле этого слова. И то, что я говорю, нельзя и не нужно, и опасно воспринимать как истину в последней инстанции. Я ни в коем случае на это не претендую. Богословие, как и любая другая наука, предполагает, что в нем может быть множество разных школ, множество разных точек зрения, и никто не может претендовать на абсолютную истину. Иначе мы бы имели дело не с богословием, а с каким-то уже совсем другим образом человеческого мышления. Богословие, будучи научным мышлением, предполагает, что в нем есть определенные точки зрения, которые защищаются при помощи определенных аргументов, которые в то же самое время являются вполне ограниченными и ни в коем случае не способны заменять собой истину. Истина в христианстве – это наш Господь Иисус Христос, живой Бог, а не какие-то утверждения, оформленные в слова человеческого языка, нашего ограниченного человеческого языка. Поэтому точек зрения в богословии может быть много, я представляю определенную точку зрения. Второй момент, который здесь для меня важен, заключается в том, что многие богословы или проповедники все свои утверждения предпочитают подкреплять цитатами из Священного Писания. То есть вот высказывается какое-то утверждение, например, у человека есть бессмертная душа, и приводится десяток цитат из Священного Писания, которые подтверждают или якобы подтверждают это высказывание. Но с этим нужно быть осторожным по двум причинам. Первая причина заключается в том, что очень часто такие цитаты приводятся довольно произвольно. И те, кто их приводит, они, в общем, не обладают глубокими знаниями Священного Писания, они не рассматривали эти высказывания, которые они приводят в качестве доказательств, например, на языке оригинала хотя бы, не смотрели на то, как они написаны. Разумеется, не проводили глубокого экзегетического анализа этих слов, не рассматривали их в контексте, в историческом контексте, в текстологическом контексте. То есть не проводилось глубокого анализа, просто берется слова, взятые, скажем, из синодального перевода, и вот так буквально и приводится, как они там звучат. Это, конечно, неправильный и ненаучный подход. Если мы хотим аргументировать что-то при помощи Священного Писания, то нам нужно быть достаточно большим специалистом. Именно поэтому я не люблю очень много приводить в подтверждение своих высказываний цитаты Священного Писания, просто по той причине, что я не являюсь специалистом по Священному Писанию, я не являюсь библеистом, и поэтому, хотя я могу составлять свои суждения о тех или иных книгах Священного Писания, высказываниях его и этим тоже занимаюсь, но тем не менее я стараюсь все-таки этим не злоупотреблять, поскольку я не являюсь специалистом в этой сфере. И второй момент заключается в том, что очень часто мы берем Священное Писание или рассматриваем его в качестве набора разрозненных утверждений. Ну, вроде того, как мы можем рассматривать какие-то декларации или даже законодательство, в котором есть параграфы, статьи, каждая статья, каждый параграф говорит о своем. Однако Священное Писание – это живой и очень сложный организм, из которого вырывать какие-то отдельные слова, отдельные фразы далеко не всегда будет правильным. Ну, здесь можно вспомнить знаменитую, уже всем набившую оскомину, старую притчу о трех слепых людях и о слоне, да, когда им привели слона и попросили составить свое впечатление о том, что такое слон. Один там щупал ногу, другой щупал хобот, третий щупал хвост слона, и в итоге каждый получил, ну, совершенно разные впечатления о том, что такое слон, и никто не понял, что такое слон на самом деле. Вот точно так же получается и с Писанием. Мы берем что-то одно, выхватываем оттуда, как правило, то, что нам нравится, то, что звучит созвучно нашим представлениям, а все остальное забываем. В то время как Священное Писание – это нечто цельное, сложное, и важно понять не какие-то отдельные части, хотя это будет правда, да, у слона действительно есть и хобот, и хвост, и ноги, и уши, и если мы их хорошо ощупаем, то мы получим о них представление, но важно понять все в целом. Поэтому аргументировать или приводить аргументы, исходя из отдельных стихов Писания, из каких-то отдельных фрагментов, тем более небольших фрагментов Священного Писания, некорректно. Важно аргументировать, исходя из духа Священного Писания, из его основных мыслей, основных линий, из каких-то основных утверждений, а не какие-то отдельные места брать, которые мы можем понимать неправильно или толковать их вне контекста. То есть вот это очень важно, рассматривать Писание целиком, его совокупности. И поэтому в любом случае, сколько раз я был свидетелем или участником многочисленных богословских споров, когда в поддержку своей точки зрения приводишь несколько мест из Писания, тебе в ответ приводят еще столько же других мест из Писания, которые подтверждают противоположную точку зрения. Разумеется, так можно спорить до бесконечности. Но важно понять вот что-то основное, основную красную линию, которая проходит через Священное Писание, постараться нащупать ее и уже аргументировать, исходя из нее, а не из отдельных мест высказываний и так далее. Вот, еще раз, я не пытаюсь говорить об абсолютной истине, я высказываю свое мнение, мнение человека, который занимается богословием и который верит в нашего Господа Иисуса Христа. Вот, собственно, то, что я пытаюсь сделать. На большее я претендовать не могу.
А спасибо, Антон Владимирович. Тогда еще вопрос по этой же теме. Говорят, что люди, которые вот озвучили эти вопросы, которые я вам сейчас пересказала, говорят, что существует опыт церкви, опыт святых отцов, опыт там, вселенских соборов, всяких обсуждений и прочее, и что вот на этот опыт и нужно всегда опираться, и этот опыт однозначно, ну вот с точки зрения этих людей, этот опыт церкви, опыт святых отцов, их писаний и так далее однозначно говорит о том, что существует, ну, там, душа, что существует там рай и ад как некие места в мироздании. Что вы можете вот по этому поводу сказать, вот об опыте церкви и святых отцов?
Опыт церкви – это замечательное выражение, которое мне очень нравится и которое во многом заменяет тоже уже набившее оскомину слова «предание» или «традиция». А вот здесь сразу опять же оговорюсь, иногда приходится слышать о том, что лютеранская церковь или протестантизм в целом отрицают церковное предание. Разумеется, нет. Подобные высказывания – это абсолютная ерунда. Никто не в лютеранской церкви, да и в любой другой протестантской церкви всерьез не будет отрицать церковное предание или, вот как говорят авторы подобных комментариев, церковный опыт. Он, разумеется, учитывается. Другое дело, что в отличие от Священного Писания, которое нам дано, церковный опыт – это то, что мы накапливаем, это то, что мы пропускаем через себя. В этом смысле церковный опыт – это величина, которая постоянно изменчива, которая живет, которая меняется, которая отличается. Церковный опыт одного, опыт одного святого может не совпадать с опытом другого святого. Опыт западного христианства очень часто и очень во многом не совпадает с опытом восточного христианства. Опыт, накопленный в рамках лютеранской традиции, не совпадает во многом даже с опытом, накопленным в рамках близкой нам реформатской традиции, не говоря уже о традиции католической или православной. Церковный опыт – это очень различный, это нет единого церковного опыта, есть множество разных церковных опытов, и это замечательно, это составляет богатство церкви. Нельзя все сводить к одному знаменателю, все сводить к набору. Да. К набору одних и тех же догматических утверждений. Есть много церковных опытов. Во многом они согласуются друг с другом или, по крайней мере, перекликаются друг с другом. И, разумеется, значительная часть церковного опыта говорит о том, что поддерживает вот эти утверждения или эти идеи о наличии бессмертной души. Еще раз, эти идеи в христианстве существуют, отвергать их с порога мы не можем и не будем, они есть. С ними можно соглашаться или не соглашаться, в их пользу можем выдвигать множество аргументов и их опровергать при помощи других аргументов, библейских, догматических, научных аргументов, в конце концов, естественно, научных. Он есть, но есть и другая часть церковного опыта, которая во многом укоренена как раз в том числе и в традиции Ветхого Завета. Почему мы так сразу отбрасываем вот эту традицию, которая тоже уходит на тысячелетия в глубину истории, истории веры? Та традиция, которую мы находим во многих местах Нового Завета. И главное, что для меня главное, что все-таки всегда основанием для христианской надежды то, что является... То, что является частью нашего символа веры, это не бессмертие души, а воскресение Иисуса Христа. То есть мы веруем в воскресение Иисуса Христа, а не бессмертие души. Мы можем предполагать бессмертие души, если кому-то эта идея близки по какой-то причине. Или мы можем отвергать бессмертие души. Или мы можем как-то по-особому толковать его. Это тоже один из вопросов и одна из возможностей. Совсем иначе понимать бессмертие души, чем понимают его традиционным образом. Но это не предмет нашей веры. Мы веруем в воскресение плоти, которое дано нам благодаря воскресению Иисуса Христа. То есть воскресение плоти – это объект нашей веры, а не бессмертие души. И вот в этом един церковный опыт. И если кто-то из христиан будет утверждать, что бессмертие души важнее воскресения, которая дается нам благодаря воскресению Иисуса Христа, то это будет как минимум странно.
Антон Владимирович, спасибо за такой развернутый ответ. Огромное спасибо. И давайте теперь подойдем к основной теме нашей сегодняшней встречи, беседы. Поговорим о последних временах или как о конце мира, о всеобщем воскресении, вот о таких вот вещах, потому что с ними тоже связано очень много страхов, и в эпоху распространения коронавируса особенно. много страхов вы об этом говорили, в частности, и у нас на нашем канале YouTube «Лютеранская вера» есть несколько ваших выступлений по поводу вот этой ситуации с коронавирусом, как к нему относиться верующим, чего опасаться или чего не опасаться. Но в любом случае, тема конца света вызывает у людей очень много, с одной стороны, страхов, с другой стороны, они видят какие-то символы наступления этого конца света в каких-то там, не знаю, там, землетрясениях, каких-то катастрофах. И поэтому нам очень важно понять, что такое с евангельской позиции, что такое конец света, что такое... Ну, давайте про конец света пока поговорим, да.
Ну да, это всегда очень интересная тема. Опять же, начну с нескольких общих утверждений. Ну и потом, может быть, по мере каких-то появления вопросов, мы попробуем их дополнить и, может быть, немножко поглубже говорить о каких-то отдельных аспектах. Прежде всего и здесь нужно сразу сказать, что существуют разные мнения на эту тему. Существуют разные мнения о том, что означает христианское учение о конце света, о конце времен, о втором пришествии. Второе пришествие – это вообще отдельная тема, о которой особенно трудно говорить, поскольку вокруг нее складывается огромное количество разных очень специфических вероучений, которые, тем не менее, очень активно проявляют себя в повседневной жизни христианских общин и сообществ. Но, тем не менее, конец света на эту тему существует несколько, как минимум несколько разных представлений. Наиболее традиционное, которое большинство христиан понимает вот как собственно христианское, хотя это далеко не всегда так и далеко не всегда было так, это представление о том, что в какой-то момент истории случится некая большая всемирная катастрофа, да, которая будет означать, подробности вот здесь могут различаться очень широко, практически у каждого человека, у каждого богослова, который придерживается таких взглядов, будут свои собственные представления на эту тему. Но, тем не менее, некая глобальная, огромная вселенская космическая катастрофа, за которой наступит некий совершенно новый порядок вещей. Наступит некий совершенно новый мир. Мир, в котором уже будет править Бог, будет править Христос. И эта действительно катастрофа случится в определенный момент истории. И у этой катастрофы есть определенные признаки, по которым мы ее приближение можем узнать. Такого рода представления согласуются со множеством, скажем, текстов Евангелия или даже с текстом Ветхого Завета. Безусловно, но у них есть несколько слабых сторон, отмечу, по крайней мере, лишь одну. Исходя из такого рода представлений, люди постоянно ожидали наступления скорого конца света. И во всех сколько-нибудь значимых, или даже не обязательно очень значимых с исторической точки зрения, но с их личной точки зрения событиях, явлениях, они видели вот те самые предвестники скорого конца света. Сколько раз, да даже на нашей памяти, объявлялись проповедники, которые объявляли о том, что вот такого-то числа состоится вот тот самый долгожданный конец света. А если уж брать не на нашей памяти, то таких историй мы можем накопать бесчисленное количество. Это уже показывает о том, что помещение вот этого конца света как некого исторического события, рассматриваемое его как некого события, которое происходит внутри истории, является как минимум спорным. Поэтому очень многие богословы, и в Новом Завете, опять же, для любителей каких-то библейских представлений, библейских цитат, мы можем найти тоже свидетельство на эту тему, мы можем найти представление о том, что конец света нельзя рассматривать как историческое событие. Это то событие, которое происходит, что бы мы под этим ни понимали, вне рамок человеческой истории. Это то, что происходит вневременным образом. Вот дальше как понимать, что значит вневременным образом? Вот здесь могут быть точки зрения очень разные. Например, точка зрения, которая говорит о том, что нам не стоит ожидать вот какого-то вот такого финала человеческой истории. Да, она может развиваться в бесконечное будущее, может окончиться из-за какой-то там космической катастрофы. Но дело, в конце концов, не в этом, а дело, в конце концов, в том, что учение о конце света напоминает нам о двух вещах. Оно напоминает нам о нашей тотальной ограниченности. Мы ограниченные существа, и человечество – это некая ограниченная сущность. У нас есть свои границы. Это границы во времени, это границы в пространстве, это границы наших возможностей. Они напоминают нам о том, что человек – это не Бог, что человек не обладает неограниченными, бесконечными ресурсами или возможностями. Человек всегда сталкивается с определенными пределами, которых ему не перейти. И часть из этих пределов тотальная. Ему никогда не перешагнуть через предел своей смерти. Опять же, мы возвращаемся о том, что этот переход осуществляется другим образом, но тем не менее. Это первое, о чем напоминает нам учение о конце света, о тотальной ограниченности человечества. Человечество не является абсолютом, оно не является божественным, оно не является Богом. И второе, о чем он нам напоминает, что эти пределы положены не вот этой холодной чертой небытия, они положены любовью, они положены Божьей любовью. И эти пределы не означают конца Божьей любви, не только по отношению к конкретному человеку, если мы говорим о его индивидуальной смерти, но и по отношению ко всему человечеству. То есть сторонники такой точки зрения будут говорить о том, что нам не стоит ожидать вот какого-то исторического события, вот этой глобальной катастрофы, какого-то вот такого переворота, который мы можем поместить на историческую шкалу и датировать определенные даты, как, например, там, основание Санкт-Петербурга 1703 год, а дата конца света – это там 2051 год, условно говоря, да, или 2012. Опять же, очередное ожидание, которое осталось уже позади. Мы не можем положить его на дату истории, но он всегда как бы незримо присутствует с нами. Как незримо присутствует с нами наша ограниченность, так же незримо присутствует с нами Божья любовь и Божья вечность. Это одна из возможных точек зрения. Другие точки зрения могут быть, которые говорят о том, что нет, все-таки человечество в какой-то момент, благодаря действию, с одной стороны, божественных сил свыше и своих собственных развивающихся материальных сил снизу, достигнет все-таки некой точки, в которой она сможет соединиться со Христом. Я думаю, в таком изложении легко узнать идеи, скажем, Тейяра де Шардена, знаменитого католического мыслителя и ученого. Воззрения здесь могут быть разные. На мой взгляд, все-таки важно не спекулировать на этой теме, особенно сейчас, когда из-за эпидемии, из-за экономических неурядиц, которые отчасти ее сопровождают, отчасти независимо от нее приходят в нашу человеческую историю. Из-за войн, которые постоянно сейчас происходят, может быть, не мировых, но, тем не менее, достаточно ощутимых, тяжелых. Вот важно не спекулировать на этой теме, не пугать людей наступлением каких-то скорых, тяжелых и страшных событий, а все-таки извлекать некий смысл из этих представлений. А смысл, на мой взгляд, очень важный. Еще раз, я очень часто на своих лекциях, когда затрагивается эсхатологическая тема, рассказываю эту историю, которую однажды на лекции рассказал один из моих преподавателей в Германии. Его дед, очень известный современный богослов Вальтер Шпарн, его дед был из числа вюртембергских пиетистов, который сохранял еще действительно те самые традиции вюртембергского пиетизма XIX века. И он вспоминает о том, что его дед постоянно ожидал, в соответствии с духом вюртембергского пиетизма, это очень такой эсхатологический дух, постоянно ожидал второго пришествия Христа, и поэтому, в том числе, каждую ночь, ложась спать, он раздевался и аккуратно складывал свою одежду там, на стул или там, на полку или в шкафчик, но и все это должно было быть обязательно на восток от кровати. Потому что вот согласно ряду представлений, Христос должен прийти обязательно в полночь и прийти с востока. Естественно, нужно сразу пойти встретить Христа. Ну, понятно, чтобы пойти встретить Христа, нужно сначала прилично одеться. А если бы одежда лежала к западу от кровати, это означало бы, что человеку, чтобы одеться, нужно было бы отвернуться от идущего к нему навстречу Христа. Поэтому всегда одежда должна быть только на восток. Человек всегда в любой момент, и днем, и ночью, должен готовиться к тому, чтобы вот сейчас, прямо сейчас придет Христос. И вот такого рода эсхатологические ожидания, иногда более яркие, как в этом случае, иногда менее яркие, присущи многим христианам. Но вопрос, в конце концов, не в этом. Ожидание второго пришествия, ожидание конца света заключается, на мой взгляд, не в этом, а в том, чтобы... Не так, чтобы просыпаться каждое утро с мыслью, вот, наверное, сегодня придет Христос, и там ложиться спать с мыслью, вот этой ночью может прийти Христос. А жить так, чтобы в своей повседневной жизни являть идеалы Царства Божьего, являть идеалы вот этого вечного Царства, которое мы ожидаем и на которое мы уповаем. И неважно, оно придет в конце времен, в определенный период истории, или оно незримо присутствует уже здесь и сейчас. Царство Божие внутри вас, можно понимать и так эти слова Христа, или Царство Божие присутствует среди вас, или оно каким-то иным образом становится реальностью для нашей жизни. Но жить так, чтобы являть эти идеалы, жить так, как если бы я был бы уже здесь и сейчас гражданином Божьего Царства. Я им и являюсь, будучи христианином. Вот жить так, чтобы Царство Божие было вокруг меня по мере возможности, да, по тем возможностям, которые нам даны в этой жизни, осуществлять это. Вот это бы и значило жить в эсхатологическом ожидании, а не вот такое вот иногда даже почти истерическое ожидание вот скорого пришествия. Жить, чтобы являть ожидание Божьего Царства, реальность вот этой Божьей любви, которая явлена нам во Христе, и на полноту которой мы уповаем. Вот это было бы важно.
Спасибо, Антон Владимирович. Тогда давайте и перейдем ко второму пришествию Христову, потому что если мы вспомним раннюю церковь, так как мы ее, как мы о ней читаем в посланиях апостольских, в деяниях, ранние христиане ожидали второго пришествия Христа вот при своей жизни или ну, в каком-то прямо обозримом таком будущем. А что мы можем сказать, что вы можете, как богослов, сказать о втором пришествии и что мы, современные христиане, думаем о нем сегодня?
Здесь я повторил бы практически вот в качестве некой основополагающей идеи то же самое, что было сказано. Здесь важно не обращать слишком много внимания на какие-то конкретные образы того, каким мы представляем себе второе пришествие, сколько важно понять смысл этого учения, которое, безусловно, является одним из центральных в христианстве, и спорить с этим было бы просто нелепо. Понять смысл этого учения для нас и для нашей конкретной повседневной жизни. То есть задача не гадать или вычислять, или искать откровение о том, когда это второе пришествие состоится и какими конкретно явлениями оно будет сопровождаться, что очень часто происходит в определенных христианских кругах. Важно понять, что означает учение о втором пришествии для меня сегодня. Uh-huh. Оно может означать множество разных вещей, и здесь есть целый ряд разных аспектов. Ну, назову хотя бы некоторые. Один из этих аспектов заключается в том, что христианство – это религия, если о христианстве можно говорить как о религии, давайте сейчас не будем углубляться вот в эти дискуссии, просто назовем очень просто. Христианство – это религия надежды. Христианство – это религия, обращенная в будущее. Не в прошлое. Мы не в первую очередь сохраняем старое наследие, древние традиции, какие-то там вот тот же самый опыт церкви, в конце концов, это все важно, это все имеет огромное значение. Но все-таки наш вектор, наш взгляд направлен в будущее. Мы ожидаем нового. Бог приходит к нам из будущего. как вот сказано в знаменитом песнопении, относительно недавнем, 1989 года, в переводе нашего архиепископа Дитриха Брауэра, мы его все прекрасно знаем, где говорится о том, что Бог в будущем живет, Бог идет нам навстречу, а мы идем в будущее. То есть наш вектор – это вектор обращенности вперед, в будущее. И это для христианства очень важно. Христианство – религия будущего. Мне в свое время очень понравилось сравнение, которое, если не ошибаюсь, приводит католический богослов Леонардо Бофф, который принадлежал к теологии освобождения, латиноамериканской теологии освобождения. Он говорил, что ожидание второго пришествия или ожидание Царства Божьего – это примерно как иметь дело с горизонтом. Мы всегда к нему движемся, но никогда его не достигаем. Поэтому он говорил о том, что Царство Божие, второе пришествие – это некий абсолютный горизонт. То есть мы все время движемся к нему, но он никогда не станет в прошлом. Он всегда будет в будущем. И в то же самое время, будучи будущим, будучи нашей целью, он уже сейчас определяет нашу жизнь. Потому что он определяет направление нашего движения. Вот точно так же и здесь. Учение о втором пришествии говорит о том, что Христос идет к нам, а мы идем к Нему. Он не позади нас. Нам не нужно искать Его в прошлом. Нам не нужно искать его прямо вот здесь и сейчас вокруг себя, хотя это не исключает опыта общения со Христом, но это значит, что он идет к нам, и мы к нему. Христос – это образ будущего. Это вот один из аспектов, который очень важен здесь. Второй аспект – это, конечно, аспект критики по отношению к реальному положению дел. Понимая, что наши надежды устремлены в будущее, и Царство Божие – это реальность будущего, мы в то же самое время понимаем, что вот то, что мы видим вокруг себя, это еще далеко не совершенно. То есть даже самые прекрасные вещи, которые мы можем наблюдать вокруг себя, все-таки что-то в них может быть подвергнуто критике. Самое высокое, самое священное из того, что у нас наличествует, может быть такой критике подвергнуто. Мы не должны слишком сильно увлекаться тем, что мы, тем, чем мы уже обладаем, а все-таки устремляться вперед. Да, не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего специально для тех, кто любит библейские цитаты. Можно привести вот эти знаменитые слова из послания к евреям. Мы всегда в пути, и наш путь в будущее, а не в прошлое. Вот это подразумевает это учение. Да, разумеется, я думаю, ни у кого, по крайней мере, из серьезных богословов не будет сомнений в том, что первые христиане ожидали скорого второго пришествия, что они жили этим ожиданием, жили ожиданием того, что вот-вот и оно состоится. В этом, это можно сказать, что это, в этом было их в каком-то смысле заблуждение. И сегодня мы знаем лучше. Мы знаем, что уже 2000 лет прошло, и, может быть, еще пройдет множество лет, или даже вообще второе пришествие будет неким вневременным событием. Такое тоже может быть. Поэтому у нас сегодня накоплен вот тот самый церковный опыт, в положительном смысле церковный опыт, который говорит нам о том, что да, все-таки второе пришествие – это не то, что не некое скорое событие, каким оно было для большинства первых христиан. Но в этом и сила первого христианства, потому что они особенно ярко ощущали преходящесть вот этих земных реалий, в которых они живут, их относительность, и они особенно были устремлены вперед. Да, может быть, чем-то это им мешало. Мешало организовать там ясные, четкие церковные структуры. В Ветхом Завете мы с трудом найдем ясные, четкие предписания относительно того, как должна быть устроена церковная жизнь. Но в этом, в чем-то в этом была и их сила. Но и наша сила, и наша слабость заключается вот в этом нашем церковном опыте. Да, мы потеряли некую непосредственность, некую силу, некую напряженность вот этого ожидания, этой устремленности вперед, но в то же самое время мы накопили определенный опыт, мы научились жить здесь, на земле, в этих несовершенных условиях. И совместить и то, и другое, вот в этом, на мой взгляд, было бы великое христианское искусство и церковное искусство. Научиться, с одной стороны, жить трезво, понимая, что нам приходится жить на этой земле, обустраиваться на этой земле, но в то же самое время не теряя из виду вот этот взгляд вперед. И что здесь еще очень важно, что сегодня последние, скажем, 200 лет, как минимум, взгляд вперед, вот эта устремленность вперед чаще всего ассоциируется вот со светскими идеалами, с идеями там, научно-технического прогресса или социального прогресса, социального развития. И именно поэтому многим христианам как раз это и трудно принять, вот эту устремленность в будущее, потому что она кажется слишком светской, слишком вот такой примитивной, материальной или вот социальной. Но ведь идеалы прогресса научно-технического, социального – это идеалы, изначально заимствованные из христианства. Они и потому и обрели такую силу, что они перехватили ее, эту силу, эту энергию христианства. И нам сейчас не нужно с ними особенно бороться. Да, нам нужно их критиковать и понимать их ограниченность. Но в то же самое время помнить, что их сила, их увлекательность – это наша сила и наша увлекательность. Поэтому здесь нужно научиться при здоровой критике все-таки и не отвергать вот этих возможных идеалов. То есть нам надо учиться двигаться вперед не только как христианам, но и созидая более удобное, более комфортное, более человечное и справедливое общество здесь на Земле. И то, и другое соединить воедино – вот это было бы великой задачей, которая до конца не решена. Много попыток предпринималось, чтобы ее каким-то образом решить, но до конца она, вот, к сожалению, пока не решена. Но это как раз и показывает, что очень много еще перед нами, еще многое можно сделать, и очень много интересных вопросов и целей перед нами и перед собой мы можем поставить.
Антон Владимирович, спасибо большое. Как раз вы про вопросы, нам пришли вопросы. Сейчас я вам их прочитаю. Вопросы разные, может быть, вы ответите на все, может быть, не во все. Первый вопрос был такой, о 144 тысячах людей, которые, вот, святой остаток. Это вот первый вопрос был.
Давайте я сразу на него тогда отвечу, чтобы... Давай. Это представление встречается прежде всего в книге «Откровения» Иоанна Богослова. Это книга, которую многие, хотя и с определенными оговорками, относят к жанру апокалиптики, да, собственно, называется апокалипсис. Это тот жанр, который подразумевает достаточно сложный, очень символический, порой зашифрованный язык. И поэтому, уже поэтому толковать отдельные образы, числа, символические какие-то идеи, которые встречаются в подобного рода литературе, в том числе библейской, было бы неправильно. Тут можно натолковать все, что угодно, можно навообразить себе все, что угодно, и, собственно, это в истории Церкви постоянно и происходило. В книге «Откровения» мы можем найти множество других символических или несимволических чисел, образов, картин, которые сегодня очень трудно поддаются расшифровке и толкованию. И кроме того, важно помнить, что особенностью апокалиптического жанра является то, что, говоря как бы формально о будущем, он на самом деле говорит о настоящем. Но это примерно как, вот, чтобы было бы очень просто. Вот ребенок получил в школе двойку, и мама начинает ему выговаривать. Но вот если так дальше пойдешь, тебя только в дворники возьмут. Формально это предсказание будущего. Но на самом деле речь идет не о будущем, а речь идет о том, что учись хорошо и в следующий раз принеси пятерку. Вот точно так же жанр апокалиптики. Он формально говорит о будущем, но это как бы предостережение или утешение тем, кто живет здесь и сейчас. И по большому счету вся книга Откровения Иоанна Богослова – это утешение для христиан, которые подвергаются преследованию. Она говорит о том, что враги их – будут посрамлены. Враги их – это одновременно и враги Бога. А вы обретаете утешение. А какие-то конкретные образы, детали, они отчасти, может быть, были понятны людям того времени и легко расшифровывались. А многие, может быть, даже и тогда были не совсем понятны. Это особенности апокалиптического языка. Выводить из них какие-то теории о том, что там будет на небе, сколько там будет избранных, или сколько там неизбранных, сколько там, какой будет остаток, совершенно не нужно. В любом случае, 144 тысячи – это явно символическое число, которая играет с числом 12, которая является числом колен Израилевых и так далее. То есть мы найдем массу символических чисел. Из них их не нужно превращать в числа реальные. То есть это было бы категорически неправильно. Эти образы, они могут быть красивыми, они могут нам что-то даже сегодня говорить, когда мы читаем описание Небесного Иерусалима со всеми этими камнями, золотом. Это даже сейчас нам что-то говорит, это отзывается в нашем сердце. Мы можем представить себе эту красоту, но воспринимать все это слишком буквально или толковать аллегорически, что вот этот камень означает то-то, это то-то, ну, это было бы огромной натяжкой по отношению к тексту. К этим текстам нужно относиться осторожно.
Спасибо, Антон Владимирович. Тогда еще есть у нас вопросы, не так много времени, но вопросы есть. Так, вопросы на самом деле три. Я вам сейчас их задам все три.
Давайте.
А вы, да, вы выберете, на что ответить. У нас еще остается, ну, почти 7 минут. Угу. Значит, вопрос первый был еще давно. Как церковь относится к самоубийцам? Вернее, даже так. Церковь относится к самоубийцам, там она по-разному относилась в разные времена. Но я так этот вопрос поняла так, что могут ли самоубийцы рассчитывать на Царствие Небесное, на всеобщее воскресение там и так далее. Это один вопрос. Еще один вопрос есть такой. Антон Владимирович, как вы интерпретируете церковное учение о всеобщем воскресении? Еще один вопрос. И последний вопрос. Добрый день, а какие идеалы христианского мира? Вот такие вопросы разные.
Ну, последний вопрос для меня не до конца понятен. Во-первых, что подразумевается под словом «мир»? Как бы мир между людьми или мир как вот та реальность, в которой мы живем? Даже это мне не очень понятно, поэтому пока оставим его в стороне, может быть, на будущее. Что касается самоубийц, то здесь, да, в разные времена и в разных церквях существуют и существовали разные точки зрения на вот такое трагическое и печальное явление. По большому счету их три. Первая точка зрения, она вот особенно в православной церкви или в консервативных католических, или в консервативных евангеликальных кругах присутствует, о том, что самоубийство – это такой грех, который не может быть прощен, и поэтому такой человек однозначно отправляется в ад, и мы можем только о нем пожалеть и посочувствовать его родственникам. И потому либо самоубийц вообще нельзя церковным образом погребать, либо там просто делать вот какой-то вот, пожалеть их родственников и типа возгласить, что вот он сейчас пошел в ад, ну, мы вам сочувствуем. Типа такого. Были такие, примерно такого типа церковные обряды. Это первая точка зрения. А вторая точка зрения заключается в том, что всегда считалось, что если человек кончает с собой в состоянии умственного помутнения, то есть не отдавая себе отчет в том, что он делает, то это, естественно, не является непростительной вещью, поскольку человек не осознает, что он делает. И поэтому, однако, можно сказать, что любой человек, кончая с собой, находится в таком состоянии, что человек в полном здравом уме и твердой памяти никогда подобного не совершит. Он должен быть в каком-то состоянии уж как минимум аффекта, отчаяния, боли какой-то. И поэтому не до конца отдает себе отчет в происходящем. И поэтому всех практически самоубийц мы можем причислить вот к этому классу и, соответственно, надеяться на то, что это то, что они совершили, не является непростительным грехом. Ну и третья точка зрения, которой я придерживаюсь, заключается в том, что, конечно, самоубийство – это очень плохая вещь, это страшная трагедия, но это ни в коем случае не какой-то особый грех, который был бы качественно отличен от любых других проступков и грехов, которые человек может совершить. Да, человеку не следует прерывать свою жизнь без просто без воли Бога, да и просто прерывать свою жизнь, как и прерывать любую другую жизнь. Но в то же самое время мы знаем, что и убийство является грехом, но в некоторых случаях оно оправдано и даже совсем грехом не будет. Скажем, если речь идет о восстановлении справедливости, о защите кого-то другого, то и самоубийство, конечно, ничего, абсолютно ничего хорошего в нем нет, но это не то, что не может быть прощено. Разумеется, это грех, но, как и любой грех, он во Христе может быть прощен. Христос сильнее любого нашего греха, в том числе и этого греха. Поэтому для меня нет никаких проблем, ну, по крайней мере, в теории я в реальности с такими случаями не сталкивался, но нет никаких проблем в том, чтобы совершать погребальные обряды и в случае самоубийства, поскольку и там мы можем уповать на Божье милосердие, и этих людей отделять от Бога мы никак не можем и не имеем на это никакого права. Вот, это вкратце по этому поводу. А вот напомните второй вопрос.
Да, как вы интерпретируете, Антон Владимирович, церковное учение о всеобщем воскресении? А я хочу сказать нашим слушателям, что у нас осталось буквально 3-4 минуты, и если трансляция прервется, ну тогда она прервется. А сейчас мы об этом давайте поговорим, Антон Владимирович.
О церковном учении. У нас действительно не так много времени для ответа на этот вопрос. А это вопрос очень сложный, потому что учение о всеобщем воскресении тоже можно понимать очень буквально. То, что в определенный момент времени, опять же, в некую историческую точку, произойдет событие, когда мертвые выйдут из гробов, душа соединится с телом или душа воскреснет вместе с телом, и верующие вот в неком теле, разумеется, новом теле, это будет некая новая форма материи, с этим тоже очень сложно спорить, будут жить со Христом, будут жить с Богом уже в вечности. Эта точка зрения, разумеется, очень распространена в христианстве, очень распространена среди вот такой народного богословия, хотя и менее, чем бессмертие души. Вот, к сожалению, действительно, к сожалению, большинство христиан, вот таких простых христиан, что называется, практически не задумываются о воскресении. Они задумываются о том, что вот после смерти душа будет на небесах, и вот в этом заключается их надежда, что крайне печально, потому что наш символ веры говорит «надежде на воскресение во плоти». И вот, но, тем не менее, воскресение во плоти тоже можно представить себе достаточно простым образом. Однако такое простая интерпретация этого вероучения тоже вызывает определенные вопросы, ну, скажем, элементарные, которые очень часто задают люди, которые хотят так хитро подколоть христиан. Ну, а скажем, если человек умер в возрасте 90 лет, он воскреснет в возрасте 90 лет и будет там ходить на костылях и там, так сказать, пережевывать кашку, поскольку зубов у него не осталось. Или если там младенец умер, то там в возрасте там, нескольких недель, он так и воскреснет в возрасте нескольких недель, его нужно будет там и соски кормить, или грудью кормить, ну что это? Разумеется, или там, ну, вот такого рода вопросы, они неизбежно возникают, если мы понимаем учение о воскресении во плоти вот слишком буквально. На мой взгляд, речь идет о том, что учение воскресения во плоти, я сейчас не смогу изложить, естественно, во всех тонкостях, что мне кажется здесь разумным, но оно подразумевает, что человек обретает бытие перед Богом во всей своей целостности, включая и материальный аспект его жизни. То есть для меня очень близко учение о так называемом овечивании человеческой жизни, которое высказал Карл Барт, а затем Эбелинг во многом по его стопам, о том, что прожитая здесь на земле человеческая жизнь обретает измерение вечности. Человек не продолжает вот существование дальше, как вот если бы, как мы делаем сиквелы фильмов, которые обычно оказываются хуже, чем оригиналы, чем первый фильм. А вот то, что было, оно начинает двигаться в другом направлении. Оно обретает новую жизнь перед Богом. Вот эта наша земная жизнь входит в божественную вечность и начинает играть уже в ней. Как это объяснить, как это представить себе, нам сейчас не хватает нашего воображения, нашего разума. Можно предлагать определенные аналогии, но я их сейчас делать не буду. Но, тем не менее, для меня вот это было бы скорее образом нашей надежды.
Спасибо, Антон Владимирович. Мы должны заканчивать. Антон Владимирович, я благодарю вас за два этих благословенных час, о которых мы поговорили с вами в прошлую среду и в эту среду. Спасибо вам большое, и я надеюсь, что мы с вами встретимся еще на лютеранской волне и попробуем поговорить на какие-то другие, может быть, животрепещущие темы нашей христианской жизни.
Всего доброго.
Всего доброго. До свидания, Антон Владимирович.
Спасибо. Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.